говорит Радио Свобода. Правозащитники обеспокоены судьбой осужденного гражданского активиста Ильдара Дадина, заявлявшего о том, что его пытали в колонии. Местонахождение Дадина уже несколько недель неизвестно. Что принесет новый закон о коллекторах, регулирующий порядок взимания долгов фирмами, специализирующимися на таком бизнесе? Артемий Троицкий рассказывает о своих планах в новом амплуа ведущего музыкальной программы на Радио Свобода. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за вторник, 3 января. У микрофона Ярослав Шимов. Здравствуйте. Больше месяца близкие российского оппозиционного активиста Ильдара Дадина не знают о его местонахождении. Дадин, осужденный на 2,5 года колонии, был этапирован из исправительного учреждения в Сегеже в неизвестном направлении в начале декабря. Правозащитники обратились в Федеральную службу исполнения наказаний с требованием сообщить о том, где находится активист. Соответствующее письмо в ОФСИН 2 января направили главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и глава общественного движения «За права человека» Лев Пономарев. Они просят это ведомство незамедлительно сообщить о месте нахождения Ильдара Дадина. Лев Пономарев подчеркивает, что близкие Дадина опасаются за его жизнь и здоровье, поскольку он придал гласности информацию о пытках в колонии номер 7 в Сегеже. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Лев Пономарев рассуждает о том, почему ФСИН скрывает, где находится Ильдар Дадин, и почему его история вызывает такой общественный резонанс.
По-моему, это переходит все уже существовавшие до этого какие-то правила, сообщения о том, о том, куда этапирован человек, потому что и раньше были такие проблемы. Я, правда, не изучал, пытался понять, через сколько дней там нам сказали о Ходорковском, еще о ком-то, но по месяцу нигде никогда не было. То есть это какая-то такая наглый вызов, я рассматриваю какой-то перед обществом. Никаких там проблем нет сообщить нам, где он находится. Реально, я сейчас начинаю уже тревожиться. И тревожится его семья, и мама, и жена его. Причем, что любопытно, с нами общается руководство ФСИН. Я, правда, после Нового года не звонила, а вот 30 числа я звонила и спрашивала, где Дадин. Я там общаюсь, скажем, там начальник ФСИН, и он говорит, я сам не знаю. Лев Александрович, поверьте, я не знаю. Ну что это такое? Какая-то игра, неприличная такая игра. Это как похоже на советское время, когда люди в наглую говорили какие-то вещи. Советская интеллигенция из какой-то, которая им полезна была. Так у меня есть ощущение, что со мной просто заигрывают. То есть, с одной стороны, мне надо, чтобы я общался с руководством ФСИН, мне это надо, я защищаю людей, так сказать, и я знаю, что они довольно быстро реагируют в каких-то отдельных случаях. А в отдельных случаях они не считают нужным мне говорить какие-то вещи тоже очевидные. Месяца нет человека, но сообщи, что с ним. Сообщи родственникам, если есть какие-то ограничения, там какие-то секретности, я не знаю, бог знает что, но позвони маме, дай возможность маме поговорить с сыном со своим. Что у нас уже такой жесткий тоталитарный режим, но так и тогда не надо со мной вести какие-то переговоры о том, что мы занимаемся расследованием пыток и так далее. В общем, мне эта история крепко угостила, и все это очень гнусно выглядит.
Но вы думаете, его уже куда-то могли привести и просто не сообщают по каким-то причинам?
Не понимаю,
причинам?
Да нет, насколько можно месяц вести в условиях современной страны, как-то это выглядит диковато. Угу. Могли в каком-нибудь промежутке, он же написал письмо, например, из Вологды. Письмо было получено, оно нормально, пришло почтой. Почему не дали ему возможность по дороге позвонить, если дали возможность написать письмо или еще одно письмо написать? Я не понимаю, что происходит. Какая-то мерзкая таинственность, которая заставляет волноваться близких людей.
Ну, как вы считаете, это может быть своего рода давление на Ильдара Дадина за то, что он рассказал?
Я не знаю, а что на него давить? Он сказал правду, он не отказался. Что? Чтобы он отказался от своих слов и сказал, я ведь все это инсценировал. Давно уже это бессмысленно, потому что мы же продолжили, вот, правозащитники. Мы плотно занимаемся пытками в колониях, корейских колониях. И, собственно, у нас здесь, не менее 20 адвокатских опросов людей, которые пострадали от пыток корейских колоний. И даже если он вдруг начнет отказываться. Те адвокатские опросы прошли, все 20 человек будут отказываться, тоже нереально. Я не знаю, может, у них какой-то дурацкий план есть.
Может, месть такая.
месть ему за это, но как-то не знаю, все-таки, смотрите, уполномоченного прав человека в России Москалькова, именно ее просьба была его этапировать. Он не хотел, кстати, он публично сказал, что я уеду, а здесь останутся другие люди, которых пытают. Ну, такая вполне рыцарская позиция была. Москалькова разговаривала с женой Дадина, со мной разговаривала. Да, мы сказали, что, да, наверное, это правильно, чтобы его этапировать, потому что он очень большой резонанс был. Месть была вполне прогнозируемая, потому что именно в Карелии там создана такая пыточная совершенно условия для людей. Ну, концлагерь довольно сложный, но в смысле такое жесткое очень название, хотя вполне применимо. Потому что когда люди продумывают систему избиения, и она используется годами, годами подчеркивает система, но так, чтобы не оставалось следов, там у них главный способ издеваться над людьми, там мужчины сидят, но сажать мужчин насильственно на шпагат, рвать, так сказать, связки. Там холодом тоже пытают. Там много довольно изощренных методов таких, но при этом, чтобы не оставалось синяков. Это все равно они никуда не денутся, это будет расследовано, я в этом уверен.
ЕСПЧ, я так понимаю, обязал Россию до 9 числа сообщить о местонахождении Эльдара Дадина. И вот вы сейчас и Алексей Венедиктов направили письма в ОФСИН. Как вы думаете, как-то это может повлиять? Либо до конца вот выходных дней официальных в России ничего не стоит ждать?
Мы, как говорится, немножко надоело уже говорить этот самый лозунг, который был в советское время еще диссидентом. «Делай как должно, и будь что будет», или как что-то похожее. Так что мы делаем то, что мы должны делать, а гадать как-то даже не стоит догадать.
Как вы считаете, почему именно Эльдар Дадин? Он же это единственный интересно. Осужденный по этой статье. Что-то с ним постоянно происходит?
Это интересный вопрос. Да. Ну, во-первых, здесь два вопроса на самом деле. А почему к нему к первому применили эту статью? Там было несколько кандидатов. И, кстати, остаются кандидаты на эту статью. А именно, когда за несколько задержаний административного порядка создается такая административная преюдиция для того, чтобы применять уголовное наказание. Значит, несколько человек было кандидатов на это, но судьба пала на Дадина. Дадин такой, в общем-то, человек заметный, скажем так. Я с ним вместе как и попадал. По административному наш кодекс задерживали, мы вместе с ним сидели в ИВС. И он раздражает полицейских и любых силовиков, видимо, тем, что он спокойный человек, не орет никогда, но требует неукоснительное соблюдение закона, такое, знаете, пунктуальное. Когда к нему полицейский подходит, начинает его там хватать за шиворот, он начинает требовать, как говорится, упираться ногами в землю и требовать, чтобы он ему представился. И каждый шаг, вот, он требует, чтобы все было по закону. Мы знаем, как забирают полицейские. Они хватают, швыряют там и так далее. То есть также в отделении полиции от каждого полицейского он требовал, чтобы он ему представился там, чтобы почему нет жетона. То есть максимально раздражает людей и ведя себя абсолютно достойно и спокойно. Это психологически даже. Вот он психологически влияет на каждого полицейского или там человека, который нарушает закон, силовика. А многие другие как бы не хотят связываться, там, не тратить на это время, там, ну и так далее. Это, кстати, касается меня. Меня там хватает, я так расслабляюсь, меня волокут 4 полицейских, забрасывают. Все это как-то... Не трачу я иногда время на то, что, может быть, и надо было делать. Вот он такой человек. Поэтому вот как на нем сошли звезды. Это первое. А второе, дальше уже его поведение в колонии. Я там, собственно, не был, там, как это все происходило с ним. Но вот когда он написал эти письма, то он был просто очень известный человек вот в городской среде здесь, в среде городских активистов в Москве. Я 15 лет занимаюсь пытками, и колонии карельские, они, ну, может быть, и самые, так сказать, неприятные, страшные, но таких не один, даже десяток, ну, может быть, 10-20 колоний, вот таких пыточных зон, они специально существуют в системе исполнения наказания. Туда везут на ломку, так называемую ломку воров в законе, там, предполагаемых террористов. Получается, что такие пыточные зоны системе, этой системе исполнения наказания нужны. Хотя руководство системы, с которым я это обсуждаю, проблемы, говорит, нет, это не нужно, мы хотим искоренить. Но это уже устоялось как бы. Так вот, давно уже я об этом говорю, не только я и другие правозащитники. Но вот случай, но это все проходит мимо общества. Как, вот как-то люди не реагировали до сих пор на такие наши заявления. А вот Эльдар Дадин, когда написал эти письма, это взорвало общественность московскую. люди стали выходить в пикеты, писать об этом, журналисты стали писать. Это вот тот фактор, что вот он был заметным и известным человеком, и ему доверяли. Вот чрезвычайно важно, что в городской среде гражданские активисты, он имел авторитет уже к этому времени безусловный. То есть каждому слову ему доверяли, и поэтому поверили всему, что он написал. И это дало такой взрыв общественного интереса к пыткам корейской колонии. И он сейчас остается, этот интерес. Эльдар оттуда уехал, но все равно мы видим, что и пишут в интернете об этом, и журналисты пишут, и пикеты проходят около ФСИНа о том, чтобы прекратить пытки уже не против Эльдара Дадина, хотя все сейчас стали беспокоиться судьбой Дадина, кроме всего прочего, но пишут, что прекратить пытки в корейской колонии.
Моя коллега Наталья Джанпаладова беседовала с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 3 января. У микрофона Ярослав Шимов. С января наступившего года в России начинает действовать закон, устанавливающий правила общения между должниками и коллекторами. Так называются частные предприниматели и организации, которые за вознаграждение берутся вернуть чужие долги. Новый закон значительно ограничивает известные методы работы коллекторов. Крупный штраф, в частности, может быть наложен за назойливые звонки, письма, в том числе электронные, угрозы и психологическое давление. До сих пор деятельность коллекторов, по сути, ничем не регламентировалась, а методы работы некоторых взыскателей долгов часто сравнивались с теми, что применяли рэкетиры в начале 90-х годов. Заниматься профессиональным взысканием долгов и контактировать с должниками теперь смогут только состоящие в едином государственном реестре организации. Для этого чистые активы агентства по взысканию должны составлять по меньшей мере 10 миллионов рублей, и на эту же сумму взыскатель обязан застраховать ответственность перед должниками. По мнению руководителя контрольного комитета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, сокращенно НАПКО, Евгения Коровина, это приведет к тому, что мелкие игроки уйдут с рынка. С Евгением Коровиным беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Закон, который вступает в силу 1 января 2017 года, журналисты называют законом о коллекторах, хотя на самом деле он называется законом о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов. Так для кого все-таки написали этот закон в первую очередь?
Ну, в первую очередь, конечно, закон защищает интересы заемщиков. Он жестко регламентирует коммуникации профессиональных взыскателей, он вводит понятие профессионального взыскания и необходимость вступления в государственный реестр. Соответственно, коллекторы будут вынуждены соответствовать требованиям этого закона. Новый закон регламентирует порядок взаимодействия и коммуникации с должниками. Он ограничивает количество коммуникаций, количество СМС, количество звонков, количество выездов в период времени. Например, не более 2 звонков в неделю, не более 1 выезда к должнику, приезда физического в неделю. Далее закон предусматривает возможность для заемщика отказаться от взаимодействия с коллектором полностью. Это по истечении 4 месяцев с даты возникновения просроченной задолженности и по истечении 2 месяцев с даты вынесения судебного решения. Соответственно, заемщик сможет отозвать свое согласие вот по истечении этого периода времени. Сейчас как бы этого, пока закон не вступил в силу, этого нет.
Известные истории вот от должников, когда они жалуются на то, что коллекторы звонят не только им с требованием возвращения долга, но и их родственникам, соседям, на работу, еще каким-то знакомым, случайным или не случайным. Вот теперь, когда закон вступает в силу, эта практика может продолжаться?
Эта практика может продолжаться, во-первых, потому что это могут быть и поручители заемщика, соответственно, они также подписывают договор, в рамках которого они разрешают передачу своих персональных данных кредитору и профессиональным взыскателям. Опять же, закон, защищая интересы заемщиков, вот он предусматривает вот эту возможность отказа от взаимодействия, и ей, мы прогнозируем, будут активно пользоваться. Заемщики очень часто при получении кредитов, особенно нерадивые заемщики, указывают посторонние контакты, и не всегда банк может их проверить. Соответственно, коллектор, позвонив и узнав, что это не должник, он будет удалять эти данные из базы. Очень часто еще, помимо всего прочего, должники меняют номера телефонов, а операторы сотовой связи их уже через 3 месяца продают вновь. Соответственно, такие случаи останутся. Звонки будут посторонним лицам, но они будут удаляться сразу же из базы.
Помимо ограничений в коммуникациях, какие требования будут коллекторам также предъявляться?
Не зря вот служба судебных приставов будет выступать в качестве регулятора. Есть требования, скажем так, официального характера. Это величина чистых активов не более 10 миллионов. Соответственно, мелкие игроки уйдут с рынка. Это будут не маленькие какие-то компании, а крупные компании, у которых хотя бы есть какие-то средства. Далее, с введением в реестр каждое, наверное, коллекторское агентство будет дорожить своей репутацией и исключит саму возможность какого-то некорректного общения для того, чтобы не быть исключенными, потому что банки будут сотрудничать только с теми, кто находится в составе этого реестра. В любом случае, закон защищает в первую очередь интересы заемщиков и пойдет на пользу как заемщикам, так и профессиональным взыскателям. Уйдут с рынка вот те случаи, которые имеют место некорректного общения, там надписи в подъездах и так далее.
А что все-таки будет происходить с нарушителями? Предусмотрены ли какие-то санкции для тех коллекторов, которые не обратили внимания на те ограничения, что предписаны законом?
Во-первых, закон вводит ответственность кредитора. Соответственно, банк, передавая долги в работу коллекторским агентствам, он также несет ответственность за то, кому он его передал. И в результате банки будут работать только с профессионалами. Профессионалы также будут дорожить своей репутацией, потому что при двух случаях они будут лишаться статуса профессионального взыскателя и будут исключаться из реестра. И коллекторы будут в первую очередь заинтересованы больше в качестве проведения переговоров, чем в попытках, может быть, любой ценой повысить эффективность взыскания. Штрафы предусмотрены, но там при двукратном уже нарушении будет исключаться из реестра, что гораздо, наверное, тяжелее для коллекторского агентства. Это фактически признание его банкротом, он не сможет больше осуществлять свою деятельность.
Вы в течение разговора все время говорите о банках как основных взыскателей долгов. В то же время известно, что главными нарушителями являются те коллекторы, которые работают не с банками, а с микрофинансовыми организациями. Вот здесь, с вашей точки зрения, что-то изменится?
Основной сегмент для коллекторских агентств – это, конечно, банки. Но и микрофинансовые организации, они представляют тоже большой объем дел в работе. И коллекторское агентство, неважно, сотрудничает оно с банком или с МФО, оно будет обязано поддерживать свою репутацию и будет заинтересовано в том, чтобы остаться в этом реестре. Взыскивает ли он долг банка или МФО, разницы на самом деле нет.
А что же делать людям, если они оказались в такой сложной ситуации, не могут вовремя отдавать свои долги и уже начали коммуницировать с коллекторами, и коллекторы начали вести себя как-то некорректно. Куда жаловаться? Кому сообщать об этом? Можно ли требовать каких-то компенсаций, в том числе морального вреда?
Конечно, компенсацию морального вреда можно требовать через суд, но, опять же, повторюсь, профессиональные взыскатели не ведут взыскания в каком-то некорректном и неправовом поле. Кроме того, если компания входит в состав нашей ассоциации, можно оставить обращение, жалобу, прикрепить документ или фотографию с доказательством. И нам в контрольный комитет все жалобы обрабатываются у нас в течение 5 рабочих дней.
А есть ли смысл обращаться также в службу судебных приставов или в правоохранительные органы на деятельность коллекторов? Или сначала это нужно будет решать через саморегулируемые организации, вроде НАПКО?
Пока порядка работы с обращениями в службе судебных приставов нет, потому что постановление президент подписал чуть более недели назад. Соответственно, мы не знаем, как будет работать именно служба судебных приставов с обращениями. У нас этот процесс в ассоциации уже отлажен, и пока можно обратиться к нам.
Резюмируя все, что уже сказано, с вашей точки зрения, это нужный своевременный закон или чего-то все-таки там не дописали или где-то перегнули палку? Можно ли говорить, что им остались довольны все участники этих отношений?
Законом довольны только профессиональные агентства, которые работают на рынке. Во-первых, снизится, скажем так, тот негативный фон, который сейчас есть создаваемые вот такими недобросовестными или серыми коллекторами. Коллекторский рынок будет немного ограничен, чуть более, чем был до этого, и, соответственно, эффективность взыскания по некоторым показателям, она, скорее всего, снизится. В любом случае, это такой очень большой шаг к цивилизованному и правильному финансовому рынку в части как раз взыскания просроченной задолженности.
Марина Трачешникова беседовала с главой контрольного комитета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Евгением Коровиным. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Начало января – пора подведения итогов ушедшего года в разных областях жизни. Околонаучные итоги 2016-го, то есть итоги очередного этапа взаимоотношений ученых и власти в России – это, с одной стороны, существенные кадровые перестановки в научной администрации, а с другой – растущая апатия и усталость ученого сообщества от необходимости постоянно отстаивать свои права вместо того, чтобы заниматься исследованиями. Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин обсудил несколько ключевых событий ушедшего года, которые определят тренд развития российской науки, с Андреем Цатуряном, доктором физико-математических наук, членом Совета общества научных работников, участником комиссии общественного контроля в сфере науки.
В этом году Диссернет продолжил свою деятельность очень активно. В частности, большой шум в прессе был связан с тем, что они подали заявку о лишении степени министра Никифорова. И дальше люди, которые связаны с Диссернетом, хотя не от лица Диссернета, подали заявку о лишении степени министра Мединского. И то, и другое, как известно, пока ничем не закончилось. То есть Никифорова степени не лишили, а Мединский все это откладывается и откладывается. Но Диссернет, тем не менее, громко звучал. Хотя, может быть, фокус общества на то, что Диссернет занимается тем, что он борется с министрами, не совсем правильный.
Ну, понимаете, Диссернет же борется не только с министрами. Просто медиа, средства массовой информации замечают его, когда он борется с министрами.
Да, надо сказать, что даже чисто по каким-то формальным показателям деятельность Диссернета, видимо, эффективна, потому что, как я понимаю, за последние там, 2 или 3 года число защищаемых диссертаций не только чиновниками, а всеми упало чуть ли не в 2 раза.
Да, но это да, это безусловно в значительной степени связано с деятельностью Диссернета, и безусловно это в значительной степени связано с деятельностью министерства Ливанова. Диссернет начался с дела Андреянова, который был директором СУНЦа, этого физико-математического интерната при МГУ. И министр создал тогда комиссию, которая лишила его и Андреянова, и многих людей степени, закрыла несколько советов. И с этого, в конце концов, началась планомерная деятельность министерства по сокращению советов. Так что это была параллельная деятельность. И министерство иногда фыркало на Диссернет, но вело соответствующие работы. Но, может быть, это не было бы так активно, этим министерство занималось, если бы не деятельность Диссернета и не общественное внимание, которое к этому привлечено. Если уж об этом говорить, то в этом году еще случилась одна революция. Раньше президиум ВАК был довольно малочисленным собранием, в основном руководителей организаций, директора институтов, ректоры университетов. То есть людей, которым вообще-то говоря, просто абсолютно нет времени вникать в то, что рассматривается на заседании. Сейчас президиум ВАК и сам ВАК и президиум выросли в несколько раз. Сейчас там появились специалисты в разных областях науки. И в состав этого нового ВАКа вошли многие люди с безупречной репутацией, которые ходят на заседания и рассматривают. Причем они ходят не только на свои секции, но и на другие. Еще одна история, может быть, из той же околоваковской деятельности. Это было принято новое положение о присуждении ученых степеней. И там, наконец, удалось сломать один важный принцип, который был в 2013 году закреплен. Имеются ваковские журналы, те журналы, в которых должны опубликоваться претенденты на ученую степень. И этот перечень с 2013 года формировался по заявительному принципу. Журнал говорит, я хороший, и нужны специальные усилия для того, чтобы его оттуда вычистить. Вот в новом положении это, наконец, отменено. И параллельно с нового года, вот в этом году год, исполняется журнальному проекту Диссернета. А вот одним из толчков к тому, что эта работа началась, это была критика с разных сторон по этого ваковского списка. И вот то, что появились механизмы его, так сказать, обновления, ну, изменения положения о присуждении ученых стипендий. Так что, ну, вот опять здесь некоторое было в каком-то смысле встречное движение, я бы сказал.
Давайте, чтобы закончить диссернетом, Мединского лишат ученой степени или не лишат?
Я бы не стал ставить на эту лошадь. Я не знаю. Я понимаю, что там очень серьезная борьба.
Давайте перейдем к министерским делам, потому что министр Ливанов, про которого, можно сказать, разное, ушел. Вместо него появился новый человек, Ольга Васильева. Давайте пару слов по поводу наследия Ливанова, чем он запомнился, хорошим и плохим, и пару слов о том, чего мы ожидаем от Васильева и что мы про нее уже знаем.
Ливанов запомнился многим, большинством, конечно, запомнился тем, что он поддерживал этот закон о реформе Академии наук, но Ливанов также запомнился тем, что он, ну вот, довольно активное участие в расчистке этой чудовищной ситуации вокруг защиты, и это, безусловно, должно быть ему в плюс. Я думаю, что идея вот типа этих 500 специальных вливаний на подъем науки в университетах, я думаю, тоже скорее должен быть записан ему в плюс. Ну и вообще, он был все-таки по своему происхождению, по своему опыту, он был человек, который занимался достаточно серьезной теоретической физикой, по крайней мере, в молодости. И он был человеком, который как бы представляет, как вообще вот, ну, функционируют точные и естественные науки в мире. То есть не то, что он был там проводником западных каких-то идей и веяний, но просто вот он был человек, который как бы понимает и, значит, и знает, как это работает. И это было, конечно, тоже каким-то положительным некоторым фактором, который как бы, защиты фундаментальной науки в стране. Что касается, ну, как бы исполнительского мастерства Ливановского министерства, это оставляет желать лучшего. Это просто довольно печальное, ну, беспомощное, так сказать, явление. Поэтому так, тут были и плюсы, и минусы.
А про Ольгу Васильеву что-то можно уже сказать?
Вы знаете, я с ней не встречался ни разу. Я не читал ни одного ее высказывания о науке, поэтому я просто не знаю.
То есть никаких сигналов она пока не посылала научному сообществу?
Ну, я бы, да, вот я, во всяком случае, мне они неизвестны. Вот она довольно много высказывалась об образовании, о школах и так далее. Но просто про науку, вот ее мнение о науке я просто не знаю.
Когда ее назначили, ходили разговоры, что ее биография указывает на то, что она действительно больше будет заинтересована образованием, причем скорее даже школьным. И ходили разговоры, что, может быть, предполагается, скажем, все-таки разделить Министерство образования и Министерство науки.
Пока нету заместителя, профильного заместителя министра и руководитель, и есть исполняющий обязанности руководителя профильного департамента. Поэтому сейчас просто нету кадров в министерстве, которые занимались бы наукой. Был Лопатин, незадолго до этого назначенный. Тут довольно известный, довольно молодой ученый, членкор, который после его избрания в академию, он подал в академики, он был избран в академики, он подал заявление как раз вот в связи с этой. Поэтому нету профильного заместителя, а потом был уволен Салихов, который был начальником департамента науки, и, по-моему, два из трех его заместителей. Один последний оставшийся его заместитель, Сергей Матвеев, сейчас исполняет обязанности директора департамента. То есть там абсолютно неопределенная кадровая ситуация.
То есть доска освобождена от всех фигур?
Абсолютно, да.
Но какие туда...
Да, кто придет, с какими идеями и так далее, совершенно непонятно.
В последнего времени самая скандальная, шумная история, очередная история с Академией, где состоялись, наконец-то, после длительного моратория первые выборы. И, как известно, Путин лично или через свою администрацию запретил чиновникам избираться в Академию. Тем не менее, не все послушали это пожелание, многие избрались, был скандал. Несколько человек лишились своих должностей, как чиновники именно. И был достаточно жесткий разговор Путина с Фортовым. Вообще, многие называют это новой атакой чиновников на Академию наук.
Возможно, это и так, потому что, в конце концов, мораторий на серьезные изменения в Академии наук заканчивается. Что будет дальше, непонятно. Очень возможно, что это и так. Ясно, что это не вина Фортова, но что Академия сама по себе, конечно, на этих выборах показала себя не самым, по многим отделениям, не самым лучшим образом. И когда-то вот, когда была первая конференция научных работников, я, значит, сказал в конце своего выступления, что, ну, вот сейчас, значит, такой удивительный момент, когда, значит, сотрудники Академии наук поддержали академиков, но важно, чтобы и Академия наук изменилась, демократизовалась, и как бы чтобы на те решения, которые она принимает, получили возможность влиять научные сотрудники, которые гораздо больше, чем академиков. А потому что в следующий раз, когда, значит, на вас наедут, вас никто не защитит. И вот я же на этом кончил, и сидел Фортов в первом ряду, и как-то очень сильно аплодировал. Но вот мне кажется, что вот Академия за 3 года, значит, прошедших с тех пор, сделала для того, все для того, чтобы в следующий раз их не защитили. Тут много всего. Ну вот, превратившись в элитный клуб, ладно, но она по тому же закону получила экспертные функции. Академия наук создала какой-то экспертный корпус только сейчас, 3 года спустя, и это, я думаю, совершенно беспомощный, бессодержательный, неработоспособный институт. В этом смысле вот этот шанс свой Академия не использовал. Вот. Ну и вот, значит, результаты выборов во многих отделениях совершенно скандальные, а большинство академиков, так сказать, ведет себя как люди, которые заботят только их собственные интересы, и которым совершенно наплевать на все остальное, на интересы научного сообщества и науки в России. Так что я боюсь, что если будет следующий наезд на Академию, то их уже никто не защитит.
То есть можно сказать, что Академия в своем новом формате, она по своей же вине разрушает репутацию?
Да, мне кажется, что да. Если так подвести итог этих 3 лет, да, мне кажется, что да.
А ощущение такое, что звание академика или член-корреспондента становится ленточка на грудь?
Ну, это всегда было. Другое дело, что, репутация членов Академии была в разные годы разная. Это началось не в последние 20 лет, некоторое такое вот разъедание Академии. Это давнишнее, оно началось еще в советские времена. Но сейчас видимо, еще после вот этих 3-летнего перерыва, в некоторых отделениях были совершенно скандальные результаты.
Общее впечатление от года, насколько он оставляет пространство для сдержанного оптимизма?
Не знаю. Нет у меня никакого особого оптимизма по двум причинам. Одна из причин, что непонятная ситуация с Академией наук, непонятная ситуация с половиной Министерства образования и науки, то есть не очень понятная ситуация наверху, с одной стороны, а с другой стороны, я вижу некоторую апатию научного сообщества, его усталость, что тоже довольно печально. Потому что если люди перестанут как-то бороться за свои права, за свои интересы, за интересы своего дела, то точно ничего не получится. Так что довольно пессимистично.
Собеседником нашего научного обозревателя Сергея Добрынина был Андрей Цатурян, член Совета общества научных работников и Комиссии общественного контроля в сфере науки. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. 2016 год должен был стать, по задумке московских чиновников, годом российского туризма в Испании. По этому поводу они с помпой провели в апреле в Мадриде церемонию, на которой утверждали, что поток россиян на испанские пляжи резко возрастет. Однако в итоге Испанию посетило на треть меньше граждан России, чем даже в 2013-м, не очень удачном для туризма году. Похоже, зарубежные поездки по-прежнему не по карману большинству россиян. Зато ушедший год вполне можно назвать годом российского криминала в Испании, если иметь в виду количество арестов, уголовных дел и судебных процессов над выходцами из России. С подробностями из Мадрида корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Испанская криминальная хроника с участием россиян касается в основном отмывания денег, добытых неправедным путем в России. Она начинается с генерал-полковника полиции Николая Улова. Он и еще 11 лиц были объявлены в начале мая в международный розыск за отказ добровольно предстать перед испанским правосудием. Все разыскиваемые фигурируют в деле предпринимателя Геннадия Петрова. Испанцы считают последнего авторитетом так называемой «тамбовской преступной группировки», говорит Хесус Мартин Васкес, представитель Союза офицеров полиции Испании.
Следует напомнить, что господин Петров является членом известной мафиозной группировки. Он отмыл в Испании по меньшей мере 56 миллионов евро, используя для этого различные преступные схемы. Речь шла в основном о прокручивании капиталов через специально созданные финансовые структуры. Это способ, обычно применяемый мафией, для легализации своих денег.
Что касается Улова, то его в связях с Петровым свидетельствуют телефонные разговоры, записанные испанскими спецслужбами. Испанцы полагают, что генерал использовал свое служебное положение для незаконного обогащения. В заявке на международный розыск говорится, что Аулов оказывал содействие преступным деяниям Петрова, в частности, оберегал его за вознаграждение от российских правоохранителей. Хесус Мартин Васкес считает дело Аулова беспрецедентным, хотя с так называемой русской мафией ему и его коллегам приходится бороться не первый год.
Русская мафия уже давно осела в Испании. Ее основное место обитания — Средиземноморское побережье. Там мафия действует в течение последних десятилетий и даже в ряде случаев смогла войти в доверие к местной администрации. Спонсирует спортивные команды, занимается благотворительностью. Ну а сейчас мы столкнулись с резкой активизацией мафиозных структур из России. Речь идет об их подлинном вторжении в Испанию.
Еще одно громкое дело на граждан России было заведено в минувшем июне. Тогда, среди прочих, испанцы арестовали председателя совета директоров Московского первого клиентского банка Григория Мухина. Он и еще 5 арестованных были обвинены в отмывании в Испании более 60 миллионов евро. На эти средства они якобы приобрели около 200 объектов недвижимости. Испанцы наложили также арест на финансовые активы подозреваемых — 150 банковских счетов. Кроме того, у них при обыске было изъято более 100 тысяч евро наличными. Рассказывает журналист газеты АБС, автор книги о русской мафии Пабло Муньос.
Они приезжают в Испанию под видом бизнесменов, порядочных деловых людей для вложения капиталов и других легальных сделок. Уголовщиной, грабежами, контролем за проституцией и так далее эти люди, естественно, в Испании не занимаются. Наша страна для них — это в первую очередь плацдарм для отмывания капиталов, вывезенных из России. Ведь в последние годы у нас для этого существовали прекрасные условия, особенно в сфере недвижимости. Наше законодательство в области контроля за капиталами было довольно мягким. Таким образом, Испания представлялась россиянам неким финансовым раем.
За отмывание капиталов был осужден проживавший на острове Майорка бывший директор московского ликероводочного завода «Кристалл» Александр Романов. По данным испанской юстиции, он оперировал деньгами московской таганской ОПГ. Романова приговорили к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы. Кроме того, конфискован принадлежавший ему отель стоимостью более 10 миллионов евро. К разным срокам и штрафам приговорены и 10 его подельников. В ходе следствия испанцы выяснили, что в России у Романова, как и у Геннадия Петрова, был высокопоставленный друг Александр Торшин, зампред Банка России, в прошлом первый заместитель главы Совета Федерации. Какие конкретно схемы для отмывания денег используют выходцы из России? На этот вопрос я попросил ответить финансового эксперта полиции Антонио Дурана Синдреу.
Как правило, отмыванием капиталов занимаются очень состоятельные лица. Цель – легализация денег, полученных от незаконной деятельности. И не каких-то 100 евро, а многих миллионов. Схемы просты. Надо создать как можно больше фиктивных компаний и постоянно перебрасывать деньги из одной в другую. Это делается, чтобы затруднить работу контролирующих органов, которые попытаются выяснить происхождение того или иного капитала, когда они будут вложены в легальный бизнес. К примеру, вначале открывается компания в Панаме. Почему в Панаме? Потому что это офшорная зона, гарантирующая тайну капиталовложений. Для надежности одновременно создаются компании в других офшорах, например, на Багамских островах и в Андорре. И, наконец, последний этап отмывания – создание акционерной компании непосредственно в Испании для вкладывания уже прокрученных через офшоры денег в легальный бизнес, к примеру, в недвижимость. Обнаружить происхождение денег и их подлинного хозяина при такой схеме крайне сложно.
Следственные органы Испании полагают, что похожая схема с офшорами применялась еще одним известным в России лицом – отставным генералом Виктором Канайкиным, лауреатом государственной премии, гендиректором спецнефтегаза. Против него минувшим летом в Испании тоже было возбуждено уголовное дело. Считается, что в испанский бизнес, в основном в строительство, он вложил не менее 56 миллионов евро. Впрочем, Канайкин, как и Аулов, оказался недосягаемым для испанского правосудия. Известно, что Россия своих иностранным судам не выдает. И за деяние лауреата держит ответ его предполагаемое подставное лицо, некто Андрей Петров. Последний, до того как стать инвестором, работал вышибалой в дискотеке, жарил в забегаловке пончики и занимался частным извозом в средиземноморском городке Льорет-де-Мар. Оформлять свой бизнес на подставные лица, по утверждению Антонио Дурана Синдреу, один из приемов высокопоставленных россиян.
Чтобы скрыть владельца и затруднить деятельность правоохранительных органов, компания оформляется в Испании на подставное лицо. Обычно речь идет о каком-то неимущем, готовом на все человеке, которому нечего терять. Он формально становится владельцем иногда десятков предприятий, оставаясь, разумеется, при этом всего лишь подставным лицом.
Подобными лицами считают испанские следователи и двух выходцев из постсоветских стран с французскими паспортами и фамилиями, переделанными на французский манер. Речь идет о Роберте Гаспаре и Роберте Мани. Они возводили на южном побережье Испании в районе города-курорта Марбелья целый коттеджный поселок, а также финансировали 25 компаний, букмекерские конторы, охранные, даже продюсерские фирмы, готовившие телепродукцию. Процесс по делу об отмывании миллионов евро должен был начаться в 2016 году, но его отложили для дополнительного расследования до марта 2017 года. Следователи утверждают, что подозреваемые отмывали деньги русской мафии, хотя до суда отказываются называть имена подлинных владельцев этих денег. Кроме того, к делу оказался причастным мэр поселка Касарес Хуан Санчес, выделявший Гаспару и Мани за взятки земельные участки под застройку. Подобный факт, связь российских дельцов с коррумпированными властными структурами, особо беспокоит испанскую общественность, говорит известный юрист, в прошлом следователь по особо важным делам Бальтасар Гарсон.
Организованная преступность, как известно, захватила важные позиции в мире. Преступные организации внедрились в легальный бизнес и в государственные структуры. Этому явлению сопутствует коррупция и деградация общества. Мафия проникает в структуры государства, чтобы нарушать нормы и законы, существующие в нашем обществе.
Случай с мэром поселка Касарес не единственный пример подкупа россиянами представителей местной администрации. По статье о коррупции был, к примеру, привлечен к суду мэр Льорет-де-Мар Хавьер Креспо, получавший взятки от Андрея Петрова.
Это был материал нашего испанского корреспондента Виктора Черецкого. Вы слушаете итоговую программу «Время свободы» за 3 января. Ее ведет Ярослав Шимов. В новом году «Радио Свобода» представила вниманию слушателей и читателей своего сайта новый проект – программу «Музыка на свободе». Ее ведет один из самых авторитетных музыкальных критиков старшего поколения – Артемий Троицкий. Он, пожалуй, единственный российский журналист, лично знакомый едва ли не со всеми значимыми персонажами российской и мировой рок-индустрии. 2 года назад, вскоре после аннексии Крыма, Троицкий перебрался в Эстонию. В первом интервью, которое он дает в новом для себя амплуа, ведущего музыкального шоу «Радио Свобода», Артемий Троицкий вспоминает золотую пору отечественного рока, опытным взглядом осматривает мировое музыкальное хозяйство и рассказывает о том, почему тяжелый металл и его присные утратили функцию генератора социального протеста не только в России, но и во всем мире. Вопросы задает мой коллега Андрей Шарый.
Я помню, по своей молодости казалось, что если бы не было Цоя с песней про перемены, то не было бы краха Советского Союза. Как вам сейчас представляется, был ли политический заряд у советской рок-музыки?
Я так думаю, что политический заряд, несомненно, был, но располагался он не совсем в той части снаряда, как принято думать. На самом деле, сформулированных таких вот конкретных политических песен в советском роке было очень и очень мало. И можно буквально по пальцам одной руки перечислить группы, которые эти песни пели. Скажем, «Телевизор», «Кино», «ДДТ», может быть, там парочка каких-то совсем малоизвестных подпольных. Но в общем и целом, конечно же, ни песен про коммунистическую партию, ни песен про КГБ, ни песен про Министерство культуры или какие-нибудь еще такие вот гнусные советские организации, в общем-то, в репертуаре рок-банд у нас не было. Политичность рок-музыки содержалась в самом факте исполнения этой самой рок-музыки. То есть, если у тебя были длинные волосы, ну, а в годы панка, наоборот, короткие волосы, соответствующие штаны, соответствующая манера разговаривать со всем этим хиповым сленгом и так далее. А уж тем более, если у тебя в руках была электрогитара, то ты уже, в общем-то, становился автоматически изгоем общества. То есть ты был ненормальным советским молодым человеком, а ты был каким-то подозрительным типом. То есть вся эта история, естественно, началась еще со стиляк в 50-е годы, и она продолжилась в полной мере с хипарями, панками, металлистами, рокерами и так далее. Ну и, соответственно, у них была альтернатива в виде, с одной стороны, комсомольцев, с другой стороны, менее формальные люберов и тому подобных патриотически настроенных молодых людей. С одной стороны, я не могу сказать, что у нас рок был какой-то разновидностью песен протеста или политической песни. С другой стороны, несомненно, это было явление антисоветского плана, то есть оно противоставляло официальной советской культуре, вообще официальному советскому образу жизни, там от песен до манеры одеваться и себя вести, представляло определенную, причем такую весьма жесткую альтернативу. И в этом смысле, конечно, это была антисоветская музыка.
Был какой-то золотой период советского или российского рока? Когда взошел звездой русский рок, если взошел вообще?
Золотой период пришелся на годы наибольшего гонения на наш рок. То есть это первая пятилетка 80-х годов. Скажем так, с середины 80-го по середину 85-го. Тогда, на самом деле, было явлено стране и миру, в общем-то, почти все лучшее, что вообще в этом жанре было создано. То есть, начиная с «Аквариума» и Гребенщикова, и всех их классических первых альбомов, потом «Майк Науменко», потом «Виктор Цой», одновременно дебютировал, ну или чуть позже, Петр Мамонов. Тогда же, опять же, начало 80-х, это первые альбомы Юрия Шевчука, «Разлука» Наутилус Помпилиуса, содержавшая, в общем, их самые такие резкие песни. И в качестве вишенки на верхушке славного торта Александр Башлачев, которого я лично считаю как бы самым талантливым и трагичным, и в то же время, кстати, и самым политичным из всех наших рок-авторов.
Почему этот золотой период кончился? Плеяда спела свое? Или такое явление, как советский или там русский рок, способен существовать только при сильном сопротивлении среды?
Вариант номер два, потому что сопротивление среды, оно, конечно, во многом вдохновляло, то есть оно создавало вот это ощущение приключения, да, или игры в кошки-мышки. То есть это было очень авантюрно, это было очень весело. Поэтому это привлекало большое количество людей, которые, может быть, при прочих условиях вообще бы музыкой не стали заниматься. Но тогда вот этот подпольный рок, он находился вот на гребне волны со жлобством, косностью, совком и так далее. Как только эта империя жлобства стала, значит, медленно распадаться и растекаться, вот, естественно, острота этого вдохновения была потеряна. Я бы сказал, что, в общем-то, все продолжалось очень интересно где-то года до 88-89-го, потому что после этого уже появились иные соблазны. Появились, во-первых, коммерческие соблазны, и очень многие, собственно, этим соблазнам поддались. Во-вторых, появились соблазны отправки на экспорт. И опять же, если мы вспомним историю и того же Бори Гребенщикова, да и Центра Шумова, некоторых других групп, и там Жанна Агузарова, Америка стала желанной мишенью для наших рокеров. Ну, были и другие причины, почему это все распалось. Отчасти это связано с тем, что публике эта музыка, в общем-то, поднадоела. Ну, то есть произошла примерно такая же история, как со славным классическим западным роком конца 60-х, начала 70-х. Вот, все эти великие музыканты, великие поэты, весь этот симфонический рок и рок-оперы, и то да сё. В общем-то, это было сложновато для нормальной публики. Переели Пинк Флойда. И захотелось чего-то попроще, типа музыки диско. Примерно то же самое произошло и в России к концу 80-х. То есть Цой, конечно, ну, это отдельный феномен. Кино у нас были, наверное, единственные рок-группы, которая как бы объединила, с одной стороны, некий молодежный авангард, с другой стороны, такую массу, ну, условно говоря, простых молодых людей, ПТУшников, старших школьников и так далее. Но если говорить о том же «Аквариуме» или о том же «Наутилусе» или о звуках «Му», то, конечно же, они были сложноваты для такой вот простецкой публики, которая предпочла бы что-то и повеселее, и потанцевальнее, и не такое грузящее по содержанию.
Сейчас вернулась среда, которой можно сопротивляться теоретически, но ничего подобного не происходит в начале 80-х годов. В ту воду не вернуться уже.
Все-таки обстановка сейчас иная, и, конечно, путинская Россия – это не совсем брежневский Советский Союз. То есть в чем-то она хуже на самом деле, но в чем-то и лучше. Я бы сказал, что путинская Россия сложнее в этом смысле. И таких прямых и прямолинейных, скажем, решений, как то, которое представлял из себя РОК, сейчас, в общем-то, не предпримешь. История эта имеет и глобальный оттенок, потому что рок-музыка 50-е, 60-е, 70-е, даже отчасти 80-е была на острие молодежной культуры в глобальном масштабе. Сейчас эти времена ушли, по-видимому, безвозвратно. То есть теперешние радикальные молодые люди вряд ли возьмут в руки электрогитары, они теперь все с компьютерами, они теперь все там или в бизнесе, или в технологиях, или в IT, или в чем-то еще таком. То есть рок перестал быть вот этим острым режущим предметом. И то же самое происходит и в России тоже. Вот, то есть это касается даже не только рок-музыки, это касается музыки вообще. То есть музыка очень долгое время находилась как бы на авансцене. Сейчас она с этой авансцены сошла. Вот, музыка заняла такое, ну, спокойное место среди других, среди театра, кино, литературы и так далее.
Ждать сейчас сколько-нибудь осмысленного музыкального выражение социального или политического протеста в России не приходится. И отдельные эскапады прошлого, относительно недавно, скажем, Шевчука или какой-нибудь Noise MC и прочее все, это только частные случаи, которые не меняют общей картины.
Думаю, что тут все зависит от того, как посмотреть на ситуацию с точки зрения стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст. Конечно же, говорить о каком-то мощном музыкальном движении, тут, кстати, я думаю, уже не имеет смысла сводить его только к року. То есть сейчас идут и рок, и рэп с хип-хопом, это все как бы находится в одной связке. Говорить, что они представляют собой сегодня какое-то мощное движение, как это было в 80-е годы, конечно, не приходится. Движения нет. Но отдельные силы есть, они в достаточной мере разрознены, но они достаточно разнообразны в то же время. То есть, с одной стороны, это ветераны еще шестидесятники, семидесятники, то есть Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков. С другой стороны, это люди вот классического русского рока 80-х, Шевчук, тот же Вася Шумов, например, Миша Барзыкин, группа «Телевизор». А с третьей стороны, есть и какие-то молодые люди, вот Noise MC, есть такой прекрасный, на мой взгляд, поэт и артист Вася Обломов. Несметное количество малоизвестных, в основном панковых и постпанковых групп, которые никогда не бывают ни на радио, ни на телевидении. Но, пожалуй, единственная из них такая более или менее массовая – это группа «Люмен» есть такая. Автор-исполнитель песни «Я так люблю свою страну, но ненавижу государство». Но вот таких вот протестных групп по подпольным помещениям играет огромное количество. То есть я получаю регулярно какие-то демозаписи, какие-то концертные, значит, эти линки, вот, и слушаю масса таких сердитых и интересных групп.
Как вы относитесь к истории с последней крупной на нашем, так сказать, языковом просторе политизации музыки? Речь идет об украинских запретительных списках по поводу российских исполнителей.
Тут я могу высказать свое личное мнение, которое может не понравится ни вашим, ни нашим. Я лично считаю, что артисты – это вообще это птицы не того полета. Это не люди того уровня, к которым вообще стоит относиться со всей серьезностью. Когда артисты становятся функционерами, как это стало, например, с Никитой Михалковым или с Иосифом Кобзоном, тут они переходят в несколько иную категорию. И к ним уже должны предъявляться совершенно иные требования. Поэтому, когда оказываются в запретительных списках те же Михалков с Кобзоном, в общем, у меня это особого протеста не вызывает. Когда же оказывается там певица Валерия или певец Газманов, мне это смешно. Я считаю, что Министерство иностранных дел Украины или Латвии или у служб безопасности этих стран могли бы быть гораздо более серьезные мишени нежели люди, которые кривляются под фанеру у микрофона. На мой взгляд, было бы гораздо честнее, если бы ту же Валерию или Газманову, а может быть, даже и того же Кобзона, если бы их позвали бы в Украину, если бы они там встретили, я думаю, вполне определенный прием, и после этого они сами бы в Украину ехать бы уже не захотели. Вот это было бы, на мой взгляд, гораздо более честно. Заплати налоги, живи спокойно, но каждый рубль, как покойник, на эти деньги. Люди сверху нас всех остальных превращают в пехоть. Они проводят невнятные реформы, меняют гаишникам название и форму, кидая сырьков через одно место, каждый день проверяя, из какого же мы теста. Здесь типа демократия, на самом деле царство. Я так люблю свою страну и ненавижу государство, государство, государство. Я ненавижу государство, государство, государство.
Слушайте программу «Музыка на свободе» с Артемием Троицким по субботам в 22 часа по московскому времени, с повторами в воскресенье и в течение недели. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 3 января. Его подготовили продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода». Знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго. Я так люблю свою страну и ненавижу государство, государство, государство. Я 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 ненавижу. Я ненавижу. Я ненавижу. Я ненавижу.